Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходят на первой неделе Великого Поста. И мы уже традиционно говорим в эти дни о книгах, которые стоит прочитать или перечитать этим Великим Постом. И этими рекомендациями с нами, с нашими слушателями делятся авторы, священники, которые вы часто слышите в эфире Радио «Вера». И вот сегодня своей книгой «На Великий пост» с нами поделится протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, член Союза писателей России, педагог высшей категории, но для наших слушателей, конечно, постоянно спикер Радио «Вера», а с недавних пор еще и ведущий программы, автор программы «Духовные этюды». Добрый вечер.
Приветствую вас, дорогой Константин, с постом приятным.
Спасибо, я очень рад, что в этом цикле мы с вами беседуем, потому что давно нам с вами не приходилось вот так тет-а-тет в этой студии общаться, я немного соскучился, но вот замечательный повод встретиться. И мне очень радостно, что вы предложили книгу святителя Иннокентия Херсонского «Последние дни неземной жизни Господа нашего Иисуса Христа». С одной стороны, известная книга, с другой стороны, книга, которую никогда не лишне перечитать. С третьей стороны, немножко так уже отсылающая нас к концу Великого Поста, к Страстной Седмице, кто, в свете чего мы постные дни проживаем, к чему мы идем, Голгофа и Пасха. Но почему именно на эту книгу ваш выбор пал?
Вы знаете, сырная прошедшая седмица тоже насыщена новозаветными сюжетами, которые завершают евангельскую историю. И в этом смысле страстная и сырная — это некое обрамление весенней Четыридесятницы, отвечающее пожеланию преподобного Амвросия Оптинского, который советовал каждому христианину ежедневно перечитывать евангельские страницы как на горной проповеди, так и страстей Спасителя, его страданий, Гефсиманской молитвы, Голгофского распятия. А великие оптинские аскеты знали, что обуревание помыслами, возбуждение страстей человеческой души врачуется не только молитвой и постом, но и соприкосновением со спасительными страданиями Господа через евангельское слово. Во-вторых, личность святителя Иннокентия Херсонского отвечает современной светской характеристике — гений. То есть это был человек удивительной цельности, удивительной высоты духа, удивительного ума многообъемного и живого, прекрасного слова. Я бы сказал, что вместе со святителем Филаретом Московским, современник архиепископа Иннокентия, ректора Киевской духовной академии, а затем и епископа Херсонского, того, кто возродил монашество в Тавриде, возродил руинированные монастыри Инкерман, Фиолент, а это колыбель христианской цивилизации для России. Так вот, вместе со святителем Филаретом, епископом Игнатием Брянчанином, позднейшими его современниками, Феофаном Затворником, святитель Иннокентий, несомненно, один из формирователей русского литературного языка, что не мешает Николаю Михайловичу Карамзину и Александру Сергеевичу Пушкину идти в первых рядах этого списка корифеев русской словесности. И даже современный читатель с его, простите, клиповым сознанием и обеднённым русским языком, загаженным англицизмами, едва лишь только раскроют в интернете какую-то цитату святителя Иннокентия, и сердцу станет так легко. Это удивительная гармония, пропорция, один из признаков красоты, единства формы и содержания. И в этом отношении мне, как учителю русского языка и литературы, всегда было удивительно и восхитительно прикасаться к наследию архиепископа Иннокентия Херсонского, а отдельные его книжечки «Светлая седмица», «Страстная седмица», а вот и книга о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа, написанная специально для семинарской братии, были, говоря по-современному, и шедеврами, и вот не люблю английский язык, ну как тут не употребить слово, хитами, блокбастерами, бомбами в хорошем смысле, которыми, его произведениями зачитывалось все великосветское общество, все просвещенные сословия России, включая, безусловно, и наш христианский люд, купечество, крестьянство, мещане. В церкви нет разделения по имущественному, сословному или образовательному цензу. И вот, возвращаясь к святителю Иннокентию Херсонскому, его личность, тоже употребляя современное слово, удивительно притягательное, обаятельное, происходя из простого сословия, он путем самообразования, а прежде всего искренней веры, стал действительно светильником. Любимый его праздник – День Святой Троицы. Он и почил День Святой Троицы, вдохновенный, радостный, как будто бы готовился к путешествию, как будто бы шел на свадебный пир. Черты его образа, удивительная открытость, искренность, душевность, двери его кабинета ректорского в Киевской академии были всегда открыты для студентов. Впрочем, это в XIX веке было свойственно высоким богословским чинам, близость к учащемуся контингенту. Служил он так, что завороженное внимание прихожан безотрывно смотрел, не только слушал, но и смотрел на него. Мне вспоминается, как он проводил богослужение Страстной Седмицы и, стоя перед плащаницей Господа Иисуса, снятого со креста, брал Евангелие, обращался к народу, как будто бы оживали события того времени. И вот этот человек очень отличался своим творческим методом от обыкновений святителя Филарета Московского. Тот всегда заранее писал свои проповеди, имел о них очень скромное, смиренное суждение, часто отсылал заготовленные им проповеди, которые по существу являлись образчиками и гомилетики, и красноречия, отсылал в духовную академию и просил взросленных им же преподавателей, студентов вчерашних, посмотреть, нет ли там чего лишнего, чего-либо неправильного. Вот в отличие от святителя Филарета, который читал свои проповеди по обычаю того времени церковного проповедования, святитель Иннокентий – это человек экспромта. Экспромт – это не значит говорить, что тебе пришло на ум. Ты, конечно, вынашиваешь эту тему, но не связываешь себя раз навсегда с закрепленной формой письменной речи. И основной метод святителя, если говорить о его проповедях вообще, он всегда сопрягал, как и Спаситель, небесное и земное, притчу Христа, говорит о закваске, о неводе, о семени, а вместе с тем повествует о духовных тайнах. И вот этот удивительный церковный деятель, которого я охарактеризовал одним словом – вдохновение, оставляет нам бесценный подарок, книгу о последних днях земной жизни Господа Иисуса Христа. Это исследование, в котором совмещаются лучшие достижения западных религиозных мыслителей, богословов и наших православных витий, проповедников. Смотрите на сноски, там на всех языках источники, в том числе и популярных тогда западных исследователей Евангелия. Но, с другой стороны, это не рабское какое-то цитирование, которое мы можем найти в толковой Библии Лопухина, огромный коллектив наших ученых просто переписывал протестантских проповедников, толкуя евангельские тексты наряду со святоотеческими. Святитель Иннокентий созидает собственный текст, но его глубокая духовность и просвещенность помогает ему переплавить разнородный материал и так глубоко проникнуть в евангельский текст, раскрывая для нас его второй и третий смыслы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот можно ли сказать, что одно из важных новаторств этой книги «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», святителя Иннокентия Херсонского, заключается в том, что, ну, на Спасителя посмотрели, ну, если угодно, как на человека, ну, в том смысле, что с некоторой очень глубокой психологической достоверностью. Не просто как на священную историю, которая должна назидать и духовно просвещать, но как бы как будто проникнуть вот в личность, насколько это возможно так помыслить, Спасителя.
Несомненно, вы, мне кажется, самый нерв нащупали нашей беседы, потому что иногда раскрываешь книги 19-го столетия, учебники для гимназий, для духовных заведений, все разбито по параграфам, все очень точно регламентировано. Но где сам Христос? Где живая любовь к Богу-человеку, который нас видит и слышит, и любит? Я бы сравнил, может быть, книгу святителя Иннокентия с московской иконописью 17 века, Ушаковская школа. Образ Спасителя одушевлен, мягкий колорит. Это не классицизм, не западная европейская живопись с ее натурализмом, но вот эта удивительная мягкость, светлость, может быть, не преподобный Андрей Рублев, но совершенно очевидно православная духовность, которая так импонирует современному человеку.
Вот интересно, тут просто, может быть, напомнить можно слушателям, мастера оружейной палаты Симон Ушаков, иконописцы, которые в истории иногда характеризуются как такая традиция живоподобия. То есть попытка немножко писать иконы и святых, и Спасителя, ну, чуть более приближена к человеческому изображению. Как вы совершенно справедливо отмечаете, без натурализма, это не религиозная живопись, это все-таки иконопись по-прежнему. Но вот немножко как бы очеловечить, приблизить через изображение святых к современному человеку. Чуть более это подобно жизни.
Да, думается, что это соответствует психологии восприятия православного христианина России уже не 14 столетия, а 17-го, 18-го, 19-го. Но что замечательно, святитель Иннокентий – это человек глубокой молитвы, поэтому его труд коренным образом отличается от западных даровитых ученых, проповедников, Фаррара, англиканского или протестантского писателя, не говорю о тех, кто и не веровал вовсе, Ренана, божество Иисуса Христа, хотя воспроизводил реалии Палестины, удивительные подробности. Здесь, в нашем случае, вы действительно, когда речь идет о внимательном верующем читателе, как будто бы вводитесь в Сионскую горницу. Святитель Иннокентий, избегая всякой художественности, она недопустима, всякое домысливание и фантазерство, что, увы, характерно для современной околоцерковной беллетристики, уже на грани с фикшн. Но...
Еще одно русское слово.
Но он говорит о лике Христа, который ученики видят в неком небесном сиянии. Он вникает в слово Господа, в обетование, обращенное к будущим апостолам, с такой любовью и глубиной, что, вы правы, образ Спасителя запечатлевается на чистом холсте сердца читателя, и поэтому книга не только просвещает, но и согревает. Я скажу и по себе, и по тем, кто делился со мной впечатлениями, она действительно делает вашу веру зрячей и горячей. Притом, если вы сравните с какими-то позднейшими трудами, ну, например, известный популяризаторский труд отца Александра Мени «Сын человеческий», все познается в сравнении. Здесь удивительное, в нашем случае, труд святителя Иннокентия, удивительная глубина проникновения в евангельское слово, проникновение, сдобренное святоотеческим постижением истины, никакого налета протестантизма, либеральных богословских концепций, но это действительно чистая, прозрачная вода живая, которая питает читателя.
Но вот если обращаться к содержанию книги, какие повествования автора о каких событиях последних дней земной жизни Спасителя вот в первую очередь вам приходит на ум, на сердце?
Помимо развернутого исторического экскурса, который помогает понять атмосферу дней Иерусалимской Пасхи, собрания там едва ли не полутора миллионов людей, помимо подробного разбора религиозных воззрений, религиозных партий, саддукеев, иродиан, фарисеев, для меня, кроме вот этого фона, который дает понимание Евангелия в новых красках, наверное, главным впечатлением было то, о чем я сказал. «Тайны вечеря». Нам всем вспоминается Леонардо да Винчи, его фреска «Спаситель» среди учеников, поднимающий кубок с вином и квасной хлеб. Святитель Иннокентий, как никто иной, раскрывает всю полноту любви Христовой к человеческому роду, любви, запечатленной в сокровенных беседах с учениками по удалении Иуды из-за стола, ухода его в ночь. И давно достаточно, прочитав перечитав последний раз эту книгу, я до сих пор, когда раскрываю самостоятельно Евангелие от Иоанна Богослова, всегда достаточно скупые евангельские повествования, по форме скупые, воспринимаю в свете толкования Иннокентия Херсонского. Это слова Господа: «Радость мою даю вам, прибудьте в любви моей, видящий меня видел и Отца». И происходящее на Тайной вечере как будто оживает ваше внутреннее постижение. А второе – это, конечно, распятие самого Спасителя. Интересно, что были целые богословские построения позднейшего времени митрополита Антония Харьковского, затем и первого иерарха русского зарубежья, который даже думал некую новизну, так сказать, отразить в своих писаниях. Он говорил о нравственном значении распятия Спасителя, о всеобъемлющей любви ко Христу, несколько уклоняясь от царского пути и православного богословия, не говоря о сверхъестественном действии Духа Божьего. Вот в тайне нашего спасения. Вот святитель Иннокентий удерживается на этом царском пути, и его размышления вслед за святыми отцами, за блаженным Августином, каппадокийцами, Иоанном Златоустом, Василием Великим, о самоумолении Христа, о таинственном значении его возгласа на кресте: «Боже, Боже мой, вскую оставил меня си», позволяют читателю хотя бы приблизиться к непостижимой тайне нашего спасения и, как вы сказали, оценить по достоинству непостижимую красоту человеческого естества Спасителя, которое совершенно отдает себя божественной воле и тем самым является для нас недостижимым образчиком, идеалом, к которому мы призваны устремляться, стремясь осуществить с Божьей помощью тайну нашего спасения.
А вот говоря о человеческом облике и, в общем, человеческом опыте, который на себя принимает Спаситель, как кажется, одно из очень важных положений здесь – это Гефсиманское моление, когда Христос говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Нам это так по-человечески понятно. Вот до конца нашу человеческую горесть на себя и Христос принимает, и ее тоже исцеляет. А вот что об этом говорит Иннокентий Херсонский? Как он прочитывает этот эпизод?
Я, конечно же, не могу воспроизвести то, что пишет сам святитель Иннокентий, но создается впечатление, что нежная, чистая, преподобная душа самого автора действительно Божьей благодатью вводится в эту тайну, и святитель Иннокентий в таких простых и вместе прекрасных словах говорит о том, как Христос Искупитель свободно сочетывает, соединяет свою человеческую волю с волей Божией, при том, что человеческой природе присуще жизнелюбие, никто не хотел умирать. По замыслу Божьему человеческое естество Адама было предоставлено к бессмертию. В этом смысле кончина человеческого естества всегда вызывает у нас естественное отторжение. Оно, кончина, не вписывалась в изначальный план божественный. Вот Спаситель для того-то и допускает до себя смерть, которая не имела права на обладание Христом как не согрешившим ни в большом, ни в малом, допускает до себя смерть именно ради нас, согрешивших и достойных, как и исполнение приговора Божьего и достойных мук, чтобы заместить наше место, освободить нас, сделать для нас опыт нашей собственной кончины уже не ужасающим, не страшным, но мягким и, так сказать, безболезненным, насыщенным божественной благодатью. Конечно, что бы мы ни говорили об этом, тайна предания Христом своего Духа в руки Отца остается непостижимой, что бы мы ни говорили о нашей кончине, самый экзамен отличается от словесного о нем размышления, но книга святителя Иннокентия «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» нас учит не только размышлять об этом, но неким образом вводит нас в это беспространственное пространство, вводит нас в вечность и сдабривает наш дух божественной благодатью, делая евангельское повествование родным и близким, и неким образом приобщая нас благодатному бессмертию, тому наследию, ради которого Господь Иисус Христос и предпринял Гефсиманские и Голгофские страдания.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, член Союза писателей России, педагог высшей категории. И мы, напомню, говорим о книге святителя Иннокентия Херсонского «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа». Всю неделю в этом часе светлого вечера с 8 до 9 мы говорим о книгах на Великий пост. И вот эта книга святого Иннокентия как раз та, которую наш сегодняшний гость, отец Артемий, рекомендует прочитать или перечитать этим Великим постом. И мы говорим сейчас о содержании этой книги, о том, как автор проводит нас, читателей, через разные повествования, разные события земной жизни Иисуса Христа. И я помню свои впечатления от прочтения этой книги, тоже в какой-то момент, на каком-то жизненном этапе к этому тексту обращаясь, меня очень впечатлило то, что это то, на что обращает внимание святитель Иннокентий, что на суде Христос по большей части молчит.
Да.
Потому это... что истина не нуждается в оправдании перед ложью.
В препирательствах. И...
Вот как у вас это отзывается?
Да, вот это Христово молчание пред лицем Пилата, лукавого Ирода, фанатично настроенных и озверевших лжесвидетелях, первосвященники и всей шати, братья, это тоже явление смирения и силы. Толпа иступленно кричит: «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». А Спаситель своим божественным взором обнимает всю полноту времен, его взор устремлен за грань настоящего, пред ним и прошедшее, и настоящее будущее расстилаются, как некая равнина, он объемлет своей страждущей любовью все человечество, омраченное лукавым духом, и обращение к Отцу: «Отче, прости им, не ведают, что творят», является не просто образом незлобия для нас, но таят в себе чудотворную силу жертвенной любви, которую и поныне Савлов делает Павлами. Для меня, между прочим, книга, о которой мы с вами говорим, еще замечательно в психологическом отношении. Святитель Иннокентий глубоко проникает во внутренний мир еще несовершенных в вере апостолов. Он так говорит об Иуде.
А как? Что он говорит об Иуде?
«В аду порядка не ищи», есть одно из кратких речений епископа Иннокентия. «Там, где страсти правят бал, там нет четкой схемы и структурного мышления. Хаос под ногами шевелится», — говорил Федор Иванович Тютчев о человеческом сердце, подчиненном греху. Иуда соткан из противоречий. Святитель Иннокентий не показывает его абсолютным злодеем, бармалеем. Это живой человек, подобный нам. Но вместе с тем, открыв сердце навстречу корыстным стремлениям, малодушию, а главное, угасив себе любовь к тому, кто принял некогда в лик апостольский этого грешного человека, очистил, оправдал и осветил его, святитель Иннокентий учит нас наблюдать за собственным сердцем. И вообще книга эта замечательна тем, что она делает нас участниками евангельской истории. Каждый из нас, читателей, должен найти свое место в этом сообществе учеников Христовых. Кто ты? Наш ли си или от супостат наших? Эта книга, как собственные шедевры Пушкина, его маленькие трагедии, например, побуждает нас сделать свой выбор, определиться под знаком вечности. Но если гений Пушкина – это творческое воображение, это созидание художественного мира, выведение на сцену героев, которые отражают глубины человеческого сердца, то святитель Иннокентий, повторяю, не уклоняется в литературный вымысел, но он соприкасается с самой реальностью Евангелия, и поэтому его книга имеет двойную и тройную цену для нас. Это действительно учебник жизни, лишенный прямой дидактики, сухого назидания, чем иногда грешит духовно-нравственная литература. Она, эта книга, скорее напоминает живописную картину, каждая деталь которой выписана с таким мастерством и с такой глубиной, что чем более вы в нее углядываетесь, тем глубже в вашем сердце запечатлевается, отпечатывается образ Иисуса Христа, и вы чувствуете побуждение вырваться из кокона тьмы, страстей собственных, к невечернему свету Христу.
Еще один важнейший эпизод, хотя они все важнейшие, как можно их ранжировать, но тем не менее из последних дней земной жизни Спасителя Голгофа, распятие и слова Спасителя: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Вообще в таком, скажем так, православном дискурсе прости Господи, мы часто эти слова вспоминаем, вот как пример настоящего прощения, и мы также должны, и вот вся вот такая назидательная тональность здесь звучит. Мне недавно довелось слышать от одного очень опытного в жизни, в церковной жизни человека, который много лет практикующий прихожанин, и мыслитель, и читатель текстов, неожиданную такую мысль, что он сказал: я всегда спотыкаюсь об эти слова Спасителя. Я понимаю всю их богословскую моральную направленность, но как это не знают, что творят люди? Они знают, что творят. Они вполне сознательно делают то, что делают. Не слишком ли просто мы воспринимаем эти слова? Ведь это как это на самом деле недостижимо сказать: прости им, Господи, ибо не верят, что творят, когда ты на кресте. Даже если в переносном смысле, если мы это переносим на свою жизнь, вот нас физически никто, надо полагать, распинать не собирается, но в каком-то психологическом, моральном, духовном смысле мы часто оказываемся в ситуации тяжелого испытания, и что нужно внутри себя обрести, чтобы сказать искренне от сердца: прости им, Господи, ибо не верят, что творят?
Просвещенный благодатью взор святителя Иннокентия видит, а еще прежде наш Спаситель, действие промысла Божьего не только в волевых импульсах, согласных с вечным нравственным законом, но и в тех импульсах, которые вступают в борьбу с божественным миропорядком, заповедями о любви и истине. Человек — ограниченное создание. Имея свободную волю, он может повернуться спиной к лучам неподвижного солнца любви, может уходить во тьму. Но богатство промысла Божьего, как об этом свидетельствует современник святителя Иннокентия Филарет Московский, заключается в том, что худые наши поступки Бог обращает к благим последствиям. Как бы ни неистовал ум человеческий, зараженный богохульством, ненавистью, гордостью, промысл Божий, ограничивая действие зла, дает благому максимальное развитие, говорит святитель Иннокентий. А вот этим нашим ошибкам Бог, допуская их, раз человек стремится ко тьме, дает иное значение. И вот прости им, не ведают, что творят. Помышляли ли эти грубые язычники или те, кто наускивал их и дал им право совершать беззаконие, о тайне искупления человеческого рода? Конечно, нет. Помышляли ли они о том, что десница и шуйца, правые и левые руки Спасителя, пригвожденные ко кресту, врачуют преступление того первого человека, который простер руку к запретному плоду, Адам и Ева? Конечно, нет. Между тем, как Господь, видя эти проявления человеческой жестокости, гордости, злобы, совершал на их глазах непостижимую тайну искупления, прося Отца Небесного расположить, может быть, день, два, три спустя этих злодеев к покаянию. А мы видим, что некоторые из праздных созерцателей Голгофской жертвы затем возвращались в Иерусалим, бия себя в грудь, то есть чувствуя необыкновенную тяжесть этого преступления. Видим сотника, который копьем пробивает ребро Спасителя, и предание сообщает, что капля крови, брызнувшая на его лицо, исцелила его от бельма на глазу и обратила ко Христу. Лонгин, сотник. Видим, что промысл Божий промышляет о спасении даже отъявленных злодеев, ибо Бог не радуется о погибели нечестивых, и, соответственно, переносим свое внимание на мучеников, иного мучеников, которые зачастую, находясь в огне искушений, словесно общаясь со своими мучителями, истязателями, проявляли какую-то удивительную кротость овечью, спокойствие. И вспомним священномученика Владимира Киевского, который архиерейским благословением пьяной толпе матросов, расстреливавших настоятелей Киево-Печерской лавры, говорил: «Делайте свое дело, детки мои, это непостижимо, но очевидно, что Дух Святой, Дух воскресшего Христа, обитая в мучениках, приподнимал их над этой ужасной сценой собственного убиения, истязания, и раскрывал им руками людей, потерявших образ не только Божий, но и человеческий. Господь непостижимо возводил их к нравственному совершенству, речь идет о страдальце Христа, и как будто давал господствовать их духу над телесным естеством, делая их победителями, победителями самых страшных обстоятельств земной жизни. Святитель Иннокентий как будто приподнимает перед нами завесу вот этой тайны, помогая под знаком вечности осмыслять каждую веху нашей собственной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот мы сегодня говорим про святителя Иннокентия Херсонского. В истории богословия, в истории мысли он остается не только как богослов или как пастырь, что, безусловно, на первом месте, но еще и как апологет и миссионер, то есть человек, который своим творчеством, своими книгами, работами, трудами обращен к как бы внешним людям по отношению к церкви. И пишет так, чтобы это откликалось в сердце не только того, кто уже в церковной ограде, но того, кто, может быть, смотрит со стороны и присматривается. И, как мне представляется, в этом смысле вот ценность и этот характер трудов святителя, он сегодня тоже неприходящий, он сегодня также, если угодно, работает. А вот если мы с вами вообразим себе человека, нашего современника, действительно не церковного, но интересующегося, не противоцерковного, но вот человек, который задает вопрос, а вот что почитать? И вот мы ему предложим книгу «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа» и скажем, вот если ты к этому тексту обратишься, то там ты для себя найдешь какой-то ответ на какие-то свои внутренние запросы сегодняшние. Вот как вам кажется, на какие запросы сегодня человеческого духа отвечает эта книга? Какую-то лакуну она заполнит, какое, если угодно, вот утешение принесет. Бывает, что читаешь книгу и думаешь: слушайте, я вот даже об этом не думал, как точно сказано. Вот это прям для меня, про меня. Вот понятно, что ситуация гипотетическая, но у вас большой опыт общения с людьми, и вы видите, о чем болит душа современного человека. Вот как эта книга врачует эту душу?
Не забудем, что в каждом из нас сокрыт бессмертный образ Божий. Мы произведение великого художника и мастера с большой буквы, и слеплены, говорю, не только о теле, но и о нашем бессмертном духе, перстами Христа Искупителя. Эта книга помогает самому, кажется, далекому, осуетившемуся уму вспомнить о своем первообразе, как человек со слабым зрением, сидящий в темной комнате, не может не тянуться за лучом солнца, проникшим в его хибару, и не может не желать выйти на свежий воздух и оказаться лицом к лицу солнечным светилом, так эта книга указывает на свет в конце туннеля. Написана она настолько цельным, гармоничным, прекрасным человеком с красивой душой, что, повторяю, она прямо никого не призывает, она не давит на психику, говоря современным человеком. Это не протестантская, прямолинейная и утесняющая душу проповедь, но это произведение, в лучшем смысле художественное произведение, которое своей внутренней цельностью и красотой побуждает нас заглянуть внутрь самих себя и найти там отцвет божественного света. Что еще? Эта книга теплая, она не написана кабинетным богословом, рационалистом. Эта книга не написана коллекционером древности, профессором этнографии. Она написана человеком, который любит Христа, для которого Христос — наше все, и поэтому в ней огромный духовный потенциал, воздействующий на благонамеренного читателя вот благодаря этой теплоте и внутреннему свету. Эта книга показывает, что ты не один на один с миром, который дышит опасностями, который высасывает из тебя жизненные соки, грозит тебе комплексом тревожности, современные диагнозы, дефицитом внимания, угнетает тебя унынием, но она вводит тебя в отчий дом, где чудолюбивый отец распахнул объятия для блудного сына и уже готов облечь его в чистые одежды. Словом, книга врачует, умягчает душевные раны, снимает внутренний стресс, является лучшим психологическим пособием для того, чтобы избавиться от угнетающих нас комплексов, говорю современными словами. Она успокаивает, похоже на какой-то хороший компресс, всеисцеляющим бальзамом, вытягивающим из тебя внутреннюю боль, щемящую тоску, примиряет тебя самим собой, с твоим жизненным жребием, указывает тебе на достижимость идеала. Но для меня, как словесника, очень важная грань этой книги – прекрасный русский язык, великий и могучий, который сам по себе несет для носителя русской речи удивительную внутреннюю радость соприкосновения. Мы сейчас устали от рваной и не всегда грамотной речи политических обозревателей, устали от нагловатых изречений рекламы, написанных на пошлом языке, устали от выспренных каких-то далеких от человеческого сердца психологических пассажей. А вот эта книга для человека, стремящегося овладеть сокровищами русской культуры, в настоящем смысле слова классична. Она стоит вровень с шедеврами русской литературы, и для человека, который окончательно не потерял вкуса к здоровой духовной пище, может служить своего рода откровением, раскрыв для него двери к произведениям наших святителей, епископов XIX века, мужей разума и силы, тех, кто действительно нес в себе все сокровища тысячелетнего пройденного православием пути.
Готовясь к нашей программе сегодняшней, я сделал то, что журналисты, и не только журналисты, в последнее время часто делают в таких контекстах. Я спросил у искусственного интеллекта, у нейросети, вот что она думает об основных сюжетах и мотивах книги, которую мы сегодня обсуждаем, как бы она выделила основные тезисы. Ну, я сейчас не вхожу в технологическую сторону вопроса, что она читала, из каких источников черпает, просто мне интересен результат. Вот мне интересно, как он вас отзовется, учитывая ваше знание и любовь к этому тексту. Ну, вот буквально несколько цитат таких итоговых. Я попросил вот пересказать тезисно с цитатами основные положения и главные идеи этой книги, вот что в том числе получил. Один из пунктов, важных для нейросети: смерть Христа не поражение, а жертва примирения. Смерть Спасителя понимается как искупительная жертва, соединяющая Бога и человека. Он умер, чтобы мы жили, сошел во гроб, чтобы возвести нас на небо. Смерть Христа – начало жизни для мира, а не конец его дела. Это первое такое вот, то, что мне запомнилось. А второе – нравственный вызов читателю. Книга не только богословское размышление, но личный призыв к покаянию. Дальше, видимо, цитата, как ее поняла нейросеть, из книги «Страсти Христовы. Суть зеркала для совести христианина». Иннокентий Херсонский постоянно обращается к читателю: «Где ты? Среди учеников, толпы или распинающих?» Вот как у вас такая реконструкция со стороны нейросети этой книги отзывается?
Дорогой Константин, вы заставляете меня полюбить искусственный интеллект. Я вижу в нем идейного соратника.
Ненаказуемого, неплохо.
И мы постигаем, что он, обобщая всю полноту информации, накопленной предыдущими поколениями, не что-то сам соображает, но выдает нам квинтэссенцию, достаточно четко сформулированную, главных идей, интенций писателя. И единственное, что хочется еще это сдобрить моей личной симпатии к автору. У меня есть частица облачений и частица мощей святителя Иннокентия.
Вот это да.
Некогда мне подаренный священником, который принимал участие в прославлении этого замечательного нашего святителя. И скажу о себе, что я часто, готовясь к проповеди, к общению с аудиторией, призываю на помощь святителя Иннокентия. Для меня это не просто автор, имя которого на крышке книги присутствует в шкафу, но живой учитель. Это радостный, светлый человек, угодник Божий, в котором не было ничего формального, узкого, кастового. Это действительно живая душа, Божья душа. И поэтому, может быть, когда-то мы с вами поговорим о другом дивном труде святителя Иннокентия. Это его работа, посвященная воскресению Христову и согласованию всех разрозненных в Евангелии свидетельств о явлении Господа Иисуса Христа, соединенных в неком хронологическом порядке и дающих нам удивительную картину победы Господа над смертью, как услужливо нам подсказал и Иван Иванович, И думается, что это будет очень интересной передачей пасхального характера.
Я вот, прочитав эти выжимки из нейросети, подумал о том, что да, наверное, суть и какие-то основные самообщие идеи выражены, ну, скажем так, не неверно. При этом в то же время кажется, что это, в общем, не столько идеи только святителя Иннокентия, сколько, в принципе, ну вот, истина Евангелия. И по большому счету нейросеть могла то же самое сказать и без ссылки на книгу, которую мы сегодня обсуждаем, просто вот посмотрев разные тексты из разной христианской литературы. И это к чему? К тому, что я рад, что вы отметили, что все-таки нас в данном случае нейросеть не обманывает. А с другой стороны, человек, думаю я, который решит заменить общение с настоящей книгой выжимкой из нейросети, очень сильно потеряет, потому что лишит себя, во-первых, радости прикосновения, собственно, к тексту святителя Иннокентия, к его языку, к его духу. А главное, что вот в том, что в этом тексте есть и как бы невербального, художественного, та теплота, о которой вы говорили, тот его какой-то настрой, тональность, это иногда сообщает о вере, о Боге, о себе, человеку, даже не меньше, а больше, чем просто мысль.
Сухой тезис.
Чем тезис. Поэтому вот, ну вот не заменит пересказ Ивана Ивановича живой книги святителя Иннокентия.
Как сказал кто-то, Евангелие – это ослепительный свет, который трудно созерцать современному человеку с его замутненным суетой и увлечением мирскими заботами хрусталиком. А вот святитель Иннокентий своим трудом последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа представляет к нашим глазам такую линзу, посредством которой божественный свет премудрости и любви Божией мягко льется в наше сердце, и сердце отзывается на эти лучи, по слову Федора Ивановича Тютчева, современника, младшего, а может быть и полного современника святителя Иннокентия, сказавшего в Тютчева: «И льется теплая лазурь на отдыхающее поле». Хочется пожелать нашим читателям, чтобы поле их сердец в ответ на вот этот свет, на эту влагу же, на эту росу настоящего русского слова через приобщение к труду святителя Иннокентия, это поле прорастило нежные ростки веры, надежды и любви к воскресшему Спасителю.
Спасибо огромное. Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке, член Союза писателей России, педагог высшей категории, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер» и вместе с нами вспоминал книгу «Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа», святителя Иннокентия Херсонского, как книгу, которую можно прочитать или перечитать начавшимся Великим Постом. Я, отец Артемий, вас благодарю за эту беседу и благодарю наших слушателей за то, что были на этой неделе в этом цикле «Книга на Великий Пост» с нами. До свидания. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.